Вот это я. Вот видите, были оттопыренные уши. На этой фотографии, которая была очень контрастно отпечатана, к сожалению, не видно. Все лицо было усажено веснушками. Все. То есть настолько, что невозможно было, все-таки большими ляпами. Потом все эти веснушки почему-то перекочевали на спину. А лицо осталось чистым. Да, я еще был в отца, очень был рыж. Был просто светло-рыжий человек. Ничего подобного сейчас нет. Сейчас только вот седина и такой волос, серый. А раньше был просто рыжий человек. На этой фотографии, пожалуй, видно вся прелесть моего засиженного мухами лица. Видите, ничего лица не видно, одни веснушки. И прибавьте к этому совершенно светлые глаза, голубые, куда-то тоже они ушли, что-то совсем не могу понять, куда это все девалось. И совершенно наивный взгляд. Вот, наверное, вот эта наивность потом, когда приглашали меня на роль князя Мышкина, наверное, вот эти вот глаза, это отдельный разговор, я постараюсь его потом, так сказать, произвести. Но вот эти, наверное, глаза и решили мою судьбу. Потому что, конечно, я понимаю, наивность хорошо. Ну, в этом возрасте уже наивность может граничить, извините, просто с легким идиотизмом. Может быть, отсюда и пошло приглашение меня на роль идиота князя Мышкина. Ну, я, конечно, несколько утрирую, но, тем не менее, лицо здесь такое. И опять вверх, и опять взгляд вверх. Поразительно. Вот. Здесь есть вот еще такие замечательные фотографии, которые могу сказать, что они тоже как-то предрешили мою судьбину. Мое последующее, мое бытие, но они вместе с тем и говорили, какой я невежда, как я многого не знал, как я... Ах ты, боже мой, боже мой. Ко мне довольно часто обращаются, давайте ваши военные фотографии. Совсем не подозревая, что если у человека есть военные фотографии, то значит, право же, этот человек где-то был около фронта, около передовой, но не воевал. Нет, он снимался. В свободное свое время, так сказать, снимался. Я, к сожалению, к великому несчастью своему, а может быть, уже в силу того, что я остался жить, судьба меня оставила, хотя я был в очень-очень страшных перипетиях, об этом написал вот книгу, сейчас вторую. То есть первая книга о том, как я, в общем, жил, как я работал над какими-то ролями. Книга называется «Время добрых надежд». А вторая книга вот о том, как я воевал. На фронте я участвовал только с августа месяца 43-го года, то есть Орлово-Курской дуги. Не могу врать ничего, говорю всю правду. Не был в самых жарких боях этой страшной битвы. Я уже пришел туда тогда, когда она кончалась, эта страшная битва, 8 августа 43-го года. Но все равно там были страшные бои, но того пекла, которое, в общем, было основным боем, я уже не застал, к счастью. Один из эпизодов, к сожалению, я еще не описал, как я попал в плен к фашистам. И как я бежал. Я все это напишу, обязательно, если позволит время. Вот. Но сейчас вот написал книгу, книга называется «Быть». И в этой книге я рассказываю о том, как нас из 130 человек, из 125, вот так, может быть, так точно не помню. Нас осталось в живых только 4 человека. Да, все остальные, как вот эта трава, на этой лужайке лежали. Я у них, так же, как все мои товарищи трое, забирали патроны, гранаты, чтобы как-то продлить свою жизнь и как-то защитить дорогу, которую мы должны были охранять, чтобы не прошла вырвавшаяся группировка из города Торуня. Это в Польше происходило. Вот одна единственная фотография, но уже не с фронта, а когда война кончилась, 45-й год. Я старший... Нет, здесь, видите, здесь вот даже я... Старший сержант, или это, не знаю, три полоски, я уже забыл. Ну вот, видите, я уже такой. Здесь еще у меня усы и борода не росли. Но я уже прошел через такие страшные испытания, которые я своему неприятелю, своему недоброжелателю не пожелал бы, потому что, как я уже сказал, я был в плену. Потом я бежал, бежал из лагеря военнопленных. Бежал, потому что меня уже раздирали болезни, неприятные болезни. Дизентерия, дистрофия, полный шок духовный, абсолютно полный. Я не мог смириться с тем, что... любой конвоир меня мог пристрелить ни за что, ни просто. Понимаете, и я бежал. Я пошел, узнал у местных жителей, у украинцев, где побольше болот, лесов, где меньше шоссейных и железных дорог, где процент появления фашистов был менее низок. Мне сказали, что есть такая вот километров там 15-20 деревня Дмитровка. Шел долго, потому что был совсем без сил. Шел долго. Они меня отмыли, накормили, мыли меня в бане украинской. Все были на фронте, мужики. Сам на ногах держаться я не мог, тем более в бане, пар, горячо, горячая вода. Все это было после месяца и 7 дней, и 4 дней в плену. Я совсем изнемог. Меня посетила какая-то страшная болезнь, вот эта дизентерия. Я не мог принимать пищу. Организм отторгал любую пищу, это было страшно. Я хотел есть и не мог есть, потому что только что-то съешь, и опять все. Вот. И меня мыли молодые украинские девушки, девицы. Это было немножечко так смешно, и вместе с тем трагически. Почему? Потому что они были молоды, я тоже. Но я был совсем без сил, а их разрывало от избытка сил. Значит, две меня держали, чтобы я не упал. И хватали меня за какие-то части тела, о которых я не могу сказать при такой высокой трибуне. Но хватали, оттягивали... понимаете, как-то вели себя очень, не очень уважительно по отношению ко мне как к мужчине и хохотали. Но я сам ни мыться, ни стоять не мог. Я только помню, что я кричал: «Не надо, не надо, не надо». А они все делали, значит, вот они были такие милые, славные, да. Когда я был отмыт моими друзьями, украинцами, в Кам'янець-Подільській области, теперь эта область называется на Украине Хмельницкого, область Хмельницкого, то я лежал, и передо мной на стене висело зеркало. Но в силу того, что сознание не очень как-то работало, еще я думал, что это окно, и на меня кто-то в это окно смотрел. С очень большим носом и с очень проваленными глазами. Я спрашивал: «Что ты смотришь?»
Что тебе надо? Что? А в это время он мне что-то шептал, тот человек. А потом я догадался, что это я и есть.
Только я год не видел себя в зеркало, находясь на передовой, воюя с фашизмом, в своем подразделении. И не видел своего лица. Потом я опять слился с частями советской армии, освобождал Варшаву, брал Берлин.
Вот я получил таких 5 или 6 таких благодарностей верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина. Я помню, что тогда это было для меня огромной радостью. Как-то не странно будет вам сейчас это слышать, потому что это была огромная награда. Не всех удостаивали этими наградами, но вот я получил 5 или 6, я уж точно не помню. У меня 2 медали за отвагу, те, конечно, более высокие награды, те просто уже как просто за конкретный какой-то поступок военный, какое-то явное проявление какой-то боевой значимости, храбрости ли, не знаю. Ну, храбрость, вы знаете, я должен вам сказать, что храбрость была. Но храбрость была, знаете, как бы вам сказать, точнее, глупая. Я лез на рожон. Это неразумно. Понимаете? Потом, когда я, значит, видел, что справа-слева люди падают и не встают, у меня где-то такое что-то шевелилось, что я такое делаю. Ну, какое-то вот это было спонтанное, моментальное, сиюминутное размышление. А потом, когда забывалось об этом, опять лез в какие-то драки. Ну, может быть, потому что я что-то, знаете, вот я чувствовал, что меня вела какая-то сила по жизни фронта, что я думал, что меня ни одна, ни шальная пуля, ни какая-то другая, ни осколок меня не может свалить. Я был кем-то охраняем. Не исключено, что я был охраняем Господом моим Богом. Потому что даже тогда, не зная, совершенно не зная Библии, Нового Завета, я знал, что есть Бог. Потому что мои родители верующие люди, тетка моя, Надежда Петровна, веровала в Бога. У нас, значит, в доме в углах висели иконы. На праздники религиозные они зажигали лампаду. Все было замечательно. Все было хорошо. Однажды тетка Надежда Петровна дала мне 30 рублей. Когда мне было лет 14, не больше, это такие были красные, большие, как такие, знаете, простыни, деньги советские. И сказала, что отнеси в церковь, отдай это на ремонт храма и на свечи. А я в ту пору получал, ну, немного, может быть, в месяц я получал от этой же тетки и от ее мужа, дяди Васи, может быть, рубль, не больше, весь месяц, за месяц. И представляете мысль мальчика, который имеет такое огромное состояние, когда можно мороженое есть с утра до вечера, целый месяц на эти 30 рублей. Я, значит, зажал эти деньги, значит, и боролся страшно с собой, что идти отдать эти деньги или не отдать все-таки на ремонт храма. И решил где-то в подсознании, где-то какими-то окраинностями сознания. Нет, не отдавать, нет, я буду счастливый человек, я буду есть много мороженого. Это будет так вкусно, так хорошо. Потом вдруг я как-то оказался с зажатым кулаком, с этими 30 рублями, оказался около церкви. Потом смотрю, я уже вхожу в эту церковь, понимаете, потом я разжимаю
страшно, не хотя, весь перепуганно разжимаю этот кулак и отдаю эти деньги какой-то тетеньке и говорю: вот, пожалуйста, возьмите это на ремонт храма. Я помню, что у меня состояние было какое-то такое ужасно нервное. Она взяла, сказала спасибо, и больше ничего, так сказать, ничего не происходило. В церкви было мало народа, совсем мало. Церковь была пуста, но пахла ладаном. Церковь была освещена, там свечами где-то горели. Но вдруг я почувствовал какое-то удивительное освобождение. Мне было так хорошо, понимаете, я исполнил какой-то огромный долг. 14-летний маленький человечек. И думаю, я потом, когда узнал, что, оказывается, 30 серебряников, 30 рублей, понимаете, если бы я их не отдал, я почти убежден, чтобы меня не было бы живым на фронте. Вот у меня такое ощущение. Поэтому меня по фронту вела сила, которая верила в меня. Наверное, так. Но дело-то не в этом. А дело в том, что когда я демобилизовался уже работал в театре в Красноярском, учился там в студии и вечерами играл в массовых сценах, однажды меня вызвали в военкомат. И когда я думаю, зачем военкомат, я демобилизовался, ничего, за мной никаких долгов нет. Вызвали в военкомат города Красноярска, и смотрю, там тоже человек, там что-то около 10 было, людей тоже какие-то с перепуганными лицами, тоже пришли по той же самой причине, по которой вызвали и меня. Нас какой-то офицер всех собрал вместе, говорит: вот, вы были за рубежом, то есть мы были в плену. Мы вам даем положение в паспортах 39. Что это значит? Это значит, мы не могли жить в силу того, что мы были в плену, то есть действительно за рубежом. Мы не могли жить в 39 городах Советского Союза. Потому что мы были второй сорт, мы были на той стороне. И если нам разрешает продолжать оставаться жить в Красноярске, то только потому, что здесь наше основное место жительства. И сказали, каждых 2 месяца вы должны приходить в свое отделение милиции и говорить, что вы здесь. Ну, понимаете, что подобного рода заявление, да еще тон этого заявления, нас никак не обрадовал. Дело в том, что мы поняли, что мы с клеймом, что на нас будут смотреть на людей, которые совершили какой-то недостойный поступок. В данном случае измена родине, попали в плен. Не застрелились. Ужасно. Вы знаете, я знаю, что если бы меня куда-то забрали, в тюрьму, в лагерь, за то, что я честно воевал, а делал я действительно это так, честно, я бы, наверное, не вынес такого терроризма, я бы, наверное, не вынес такого унижения со стороны моей отчизны, которую я нежно люблю. Я бы, наверное, с собой что-нибудь сделал. Наверное, это нехорошо говорить об этом, но для того, чтобы остаться жить, чтобы даже мысли такой не было у меня, что что-то с тобой сделать, понимаете, выявить как-то протест к тому, что вот могли меня забрать куда-то такое, в каталажку, в тюрьму, я уехал работать в Норильск, где ужасно мало получал. Я не окончил поэтому никакого заведения театрального. Норильск – это самый северный театр в мире. Очень мало получал, но очень много играл. 6-8 ролей за год. Там что-то такое у меня было, что-то не то 24, не то 21 роль, понимаете, это очень много. Очень много, все время работал. Но денег было мало, настолько, что даже в летнее время, когда театр уходил в отпуск, я не имел денег, возможности поехать купить билет на самолет или сесть на пароход и по Енисею приплыть в свой родной город Красноярск. И вот, смотрите, есть такая фотография из Норильска. Вот, видите, лето в Норильске. Правда, этот город такой, что там говорят, что в июне еще холодно, а в июле уже холодно. Но, тем не менее, видите, снега нет, а я хожу в лыжном костюме. Этот лыжный костюм очень знаменателен уже и тем, что потом, когда я уехал из Сталинграда в Москву, был такой дерзкий шаг, я по испепеленной солнцем Москве ходил вот в этом костюме, потому что ни денег, ни белой свежей рубашки, что я очень люблю, не было. Поэтому меня, может быть, меня никуда и не брали, потому что я приходил что-то в 6-7 театров Москвы и просил, чтобы меня взяли на работу артистом. На меня смотрели, я был в этом костюме. И говорю, нет, нам не нужны артисты совершенно, нет. Но я, наверное, действительно никак не выявлял с собой, так сказать, какого-то, ну, способного человека быть на сцене. Но, тем не менее, вот был такой случай. И меня нигде не брали. Правда, после того, как я уже в Ленинграде сыграл потом Мышкина, не было, по-моему, театра, который бы не предлагал мне своих услуг. Я уже работал во многих театрах. И потом решил бросить, потому что ничего путного из того, что я делал в театре, я думал, что я уже ничего не сделаю, потому что все то, что я делал, это не заставляло меня уважать самого себя. Я решил вообще уйти. Я-то в то время работал в Сталинграде, а до этого я был в Махачкала, в Красноярске, в Норильске, где-то еще в каком-то городе. Вот, не хочется на это время тратить. И потом я приехал в Москву, и вот это моя была первая работа в кино. Это маленькая такая, маленькая одна актная пьеса. Мы сделали маленький спектакль в театре-студии киноактера по Бернарду Шоу, по-моему, да. Как он лгал ее мужу. Вот это я, это мои партнеры. Ну, вот опять я, и это моя партнерша, это Елена Кузьмина, замечательная актриса и жена удивительного человека и режиссера Михаила Рома, с которым потом у меня был творческий союз и человеческий союз, потому что удивительный человек, прекрасный режиссер, высота ума, творческий полет. У него я играл в «Девяти днях одного года», человек огромного ума, философского ума, творческого. Вообще, равного ему я среди режиссеров не встречал. Чудо-человек. Вот. Но это прошло так незаметно, потому что был сделан такой трехчастевый фильм. Я играл поэта Генри, который влюбился в жену вот этого человека с такими большими вот бедрами. Да. Но потом у меня, значит, хотел убить этот человек, но как-то там все обошлось благополучно. По-моему, это было несерьезно. Елена Кузьмина сказала своему прекрасному мужу Ромус, что вот я работаю сейчас на сцене с совсем неизвестным актером, но он, по-моему, какой-то славный, милый, и все как-то хорошо у него получается. Пригласи его сниматься в свой фильм, сказала она Рому дома. И вот он пригласил меня. Вот эти фотографии. Вот я здесь в роли такого фашистующего молодчика. И не знаю, что со мной произошло, но я не мог ничего сделать. Это было так страшно. Ничего, я так волновался. Ром смотрел на меня. Где же все то, о чем говорил ему так долго и так повышенно, с такими повышенными, так сказать, эмоциональными измерениями жена? Где тот талант? Где те способности? Где тот замечательный человек, который она, так сказать, ему-то вся рассказывала? Ничего этого не было. Но, тем не менее, он все время говорил: успокойтесь, дорогой, что вы волнуетесь так? Не надо, все хорошо. Сейчас мы снимем, все хорошо, успокойтесь. Но он действительно меня успокаивал, я, наверное, действительно успокоился, и сняли мы более-менее благополучно. Но до того, как сняли, мои братья-актеры, там снимался в главной роли Михаил Казаков. Я ушел там за декорацию, а там декорации из полотна, и через них очень хорошо было слышно, как он говорил: ну что вы, Михаил Ильич, как говорил он режиссеру, что вы возите с этим ничего не знающим, ничего не умеющим, вообще чудовищным актером? Видите, он ничего слов не может выговорить. И вдруг я услышал ответ, что, понимаете, Миша, сказал Ром, что он так волнуется и так неспокоен, что, может быть, он волнуется только потому, что ему есть что сказать. А может быть, мы не готовы его воспринять, понимаете?
Ну, сказал Миша Казаков, мы не готовы. Мы давно уже готовы снять эту сцену, а вот он один нас задерживает.
Понимаете, вот когда встречаешь на жизненном пути такого человека, как Ром, то думаешь, что он, надо становиться человеком и тебе. И многое-многое после этого я пересмотрел в жизни со встречей с Ромом. Я благодарен ему в памяти, благодарен, что он потом пригласил меня в свой фильм «Девять дней одного года», и мы стали дружны. Но вот фотографии две, которые многое сыграли в моей жизни. Не многое, а, пожалуй, все. Вот видите, я играю Фарбера, лейтенанта Фарбера, очкарика, такой человек в очках, интеллигента, преподавателя математики в Московском государственном университете. Он на фронте, этот человек. Это было сделано фильм «Солдаты» по прекрасной повести Виктора Платоновича Некрасова «В окопах Сталинграда». Посмотрите на эти глаза, закрытые очками. Эти глаза решили мою судьбу. Георгий Александрович Толстомногов, главный режиссер театра, Большого драматического театра в Ленинграде, сейчас в Петербурге, смотрел этот фильм. Он всегда ходил в окружении свиты. Любил, чтобы его окружал. Он был замечательный режиссер, он был очень остроумный человек, но очень погруженный в творчество. И когда он смотрел этот фильм, то он спрашивал:
слушайте, а что ты за артист такой?
А эту роль я играл хорошо. Вот знаете, потому что был замечательный материал, и я решил, что ничего не буду играть.
Буду быть.
То есть буду пребывать, буду жить. И ничего не играл. И это возымело свое действие. Ему сказали, что это артист, посмотрели программу, это артист Смоктуновский, Георгий Александрович.
О, Свистуновский? Ну, не знаю. А что он где делал? Где я мог с ним встречаться?
Все сказали: не знаем, Георгий Александрович, где вы смогли связаться.
Странное дело. Что-то я вот помню, что я его где-то видел, что-то с ним говорил, но где что, просто не помню.
И так это бы и ушло. Но Георгий Александрович Товстоногов ставил спектакль «Идиот» в этом театре. У него был замечательный актер Патя Крымов. Но Патя Крымов вдруг заболел настолько, что должен был лечь в больницу на полгода. И идея поставить спектакль «Идиот» была, собственно, похоронена. И вот однажды Георгий Александрович Товстоногов на какой-то репетиции совсем-совсем другого произведения вдруг из зала заорал: «Глаза!» Все окружавшие его посмотрели на него и спросили: «Что глаза, Георгий Александрович?» «Глаза. У него его глаза». «У кого чьи глаза?»
«У того вот актера, как вы назвали его, актера, вот Свистуновский, вот у него глаза князя Мышкина».
Ну, все, наверное, так покачали головами, потому что все всегда очень знали, что очень Георгий Александрович любил, когда с ним соглашались, и качали головами, если даже не соглашались. И, короче говоря, ко мне начали поступать парламентеры, чтобы меня пригласить на эту роль. А я помню, что я снимался в это время уже в кино, мне было хорошо, я был свободен, я получал денег немножечко больше, никакие режиссеры меня не давили театральные, я был свободен от прессинга режиссеров. И вот однажды пригласил меня в свой фильм «Дубсон Михаил» и дал мне вот такого старого человека играть. Здесь у меня был пластический грим. В то время мне было 32 года, я был хорошо выглядел. Выглядел, наверное, лет на 25, на 26 самое большее. И для того, чтобы быть стариком, я был удивлен, что меня пригласили на подобного рода старого персонажа. Тем не менее, я, значит, с удовольствием работал в этой роли. И я приходил на съемки много раньше, чем приходили все актеры, окружавшие меня. И грим был настолько хороший, что актеры, которые не знали мою фамилию и вообще, кто я такой, а тогда меня никто не знал, что я Смоктуновский, приходили, работали со мной. Ну, я там что-то делал. И пришел от Георгия Александровича Товстоногова его родственник и актер его театра, Лебедев Евгений Алексеевич. Крайне важно о нем сказать, потому что фактически он заставил меня пойти потом к Георгию Александровичу Товстоногову на роль князя Мышкина. Основную мою, единственную великую роль. Я был в таком гриме, когда ему сказали, что там будет сниматься Смоктуновский, Лебедеву сказали. Я вижу, что он, снимаясь, работая, репетируя, все время оглядывался, то туда, то сюда, как-то был неспокоен, понимаете? Ну, спрашивать его, чем вы обеспокоены, было неудобно. А потом, когда кончилась, вот этот еще, этот же персонаж, кончилась съемка, я пошел разгримироваться и начал стягивать с себя пленку, которую делает мое лицо морщинистым. К сожалению, фотографии не дают полноты изображения того грима, который был. Это был старый человек, композитор. Вот, и я стал снимать так пленку эту резиновую, снимал парик, и мои собственные волосы показались. И вдруг, разгримировываясь, значит, Лебедев говорит: «Так вы молодой!» Я говорю: «Ну, в общем-то, да, относительно, конечно, но я...» И вдруг его как шибануло: «А как ваша фамилия?» Я говорю: «Смоктуновский». «А чего ж вы не идете к Георгию Александровичу Товстоногову? Он же вас так ждет. Он хочет вам предложить Мышкина, а вы не идете. И я пообещал прийти.
Но я потом не пришел, но потом все-таки пришли какие-то люди, сказали: Георгий Александрович, Товстоногов больше не может ждать. Или вы придете сегодня, или вы никогда не придете. Потому что он сказал, что у вас какие-то совершенно удивительные глаза. И я потом пришел. И в труппе, куда я должен был прийти, в кабинет Георгия Александровича, все узнали, что придет человек с какими-то невероятными, прекрасными мышкинскими глазами. И вот когда я шел уже по коридору этого театра, то там собралась едва ли не вся труппа, которая бы должна была быть занята в этом спектакле, в «Идиот». И все они смотрели на мои глаза и шептали: «Боже мой, вот это глаза! А, вот дал же Бог с такими глазами родиться, понимаете? А, остановитесь, дорогой, остановитесь! Вот покажите мне, какие глаза!» От каждого человека, переходя, пока я не дошел до кабинета Георгия Александровича Товстоногова, я все время слышал о своих невероятных, удивительных, прекрасных, божественных глазах. Естественно, что с каждым последующим выявлением прелести и красоты моих глаз, мои глаза все больше и больше открывались, я зашел... к секретарю Дине Морисине Шварцк, такая была, Георгия Александровича, она, значит, сидела в первой комнатке, а потом я через ее комнату должен был пройти уже в кабинет Георгия Александровича Товстоногова. Она маленькая женщина, такая черненькая, она увидела мои глаза и говорит: «О! Глаза!» И говорит: Доложу о том, что ваши глаза, то, что вы пришли с глазами, что вы здесь. Я, значит, вошел уже в кабинет Георгия Александровича Товстоногова с такими глазами, понимаете? И первое, что меня спросил: «Да здравствуйте еще», он спросил:
«Что, это у вас всегда такие глаза?»
Я говорю: «Да».
«Это очень странно».
Потом сказал уже: «Здравствуйте, мы очень много говорили». Короче говоря, он пригласил на эту роль, и потом эта роль сыграла в моей жизни все. Почему? Потому что я, работая над этой ролью, прошел такой трагический путь. Потому что я узнал, что надо, оказывается, не играть, а постараться быть. Жить в образе, попытаться открыть его внутренний мир, попытаться найти в жизни дорогу к самому себе, познать себя. Оказывается, для актера это крайне необходимо. Человек, который работает на сцене или снимается на экране, на маленьком, на большом, все равно, должен обязательно познавать каждое, в каждом образе, в каждом характере познавать самого себя. Тоже вот он. Это когда он только подъезжает к Санкт-Петербургу, когда он едет из Швейцарии, где он был только в горах. Как бог. Видите, какой? Плоти нет. Есть один сплошной дух. Вы понимаете, в чем дело? Как бы я ни говорил, все равно это, наверное, нужно было смотреть, потому что реакция зрительного зала была, понимаете, когда ничего, ни дыхания, зрителей, ничего. И так 4 часа. А потом, когда уже... был вой такой, что, понимаете, все, конечно, думали, что так играть нельзя. Он, конечно, или сойдет с ума, или он в жизни сумасшедший. Вот. И мне предлагали актеры, готовя эту роль со мною, предлагали, чтобы я делал какие-то избитые вещи, которые ничего не стоят. Понимаете, которые гадкие. Они предлагали мне театральную пошлость. И я, конечно, приходил домой, смотрел, перелистывал опять Достоевского, и ничего похожего Федор Михайлович мне не предлагал. Наоборот, он предлагал высоты, измерения совсем другие, человеческие, совсем другие. И я должен был их преподать. Но я еще, очевидно, не был готов к подобного рода решению. И я восстановил против себя весь театр. Всю труппу. Это был трагический поход. Вот эти кадры. Никто со мной уже не здоровался, со мной не хотели работать, репетировать. Все отказывались, говорили, что я в жизни больной, что, смотрите, вот мы говорим ему, он даже нас не слышит. Понимаете? Ну что ж я мог слушать и делать то, что они предлагают, потому что я мог это сделать значительно лучше и интереснее во много раз то, что мне предлагали. Все кругом в этом спектакле было на хорошем, профессиональном уровне. Но, вот видите, вот здесь. Но этот образ был решен так высоко, что это стало, знаете, это стало откровением не только в моей творческой биографии, но это стало откровением в этом спектакле, откровением во всем театральном сезоне, откровением во всей театральной жизни России и Советского тогдашнего Союза. Вот. Потому что здесь были иные измерения. Здесь человек ничего не играл. Здесь человек был. На глазах жил, на глазах умирал, на глазах погибал. И из великого, прекрасного, замечательного полубога, а в первой редакции князь Мышкин был наречен Федором Михайловичем Достоевским фамилией Христос. То есть, видите, какие аналогии. То есть, это был полубог, богочеловек. И только главный редактор того издания, где Достоевский издавал, говорит, зачем вы называете его князь Христос? Назовите его как-нибудь по-другому, потому что это и так понятно, что он Бог. И вот к концу спектакля рушилась эта прекрасная человеческая гармония, ум уходил. Здесь это, к сожалению, нет. И на сцене сидел... Нет этих фотографий здесь, даже у вас. На сцене сидел идиот. И у него, так сказать, слюни так. Ушла гармония, ушел Бог, ушел человек, ушло добро. И на сцене оставался скот, животное. И вот эта роль князя Мышкина была столь велика. То есть там Достоевский же, понимаете, Достоевский. Потом это был конец 57-го года, когда еще Наше общество, советское тогда общество, очень нуждалось в доброте. Очень нуждалось в человеке. И, очевидно, драматургия Достоевского и момент времени, и, не скрою, и мое попадание в эту роль, моя наивность, моя, в общем, честность и моя природная... Ну, извините, что я так скажу, но это действительно так. Доброта, она, наверное, легла хорошо... Все эти качества легли хорошо на драматургии Достоевского. Настолько, что в зрительном зале, даже на премьере, было только пол зала народа. Это было в последний раз, когда в этом театре у этого главного режиссера Георгия Александровича Товстоногова был неполный зал, потому что... Я позволю себе сказать, что это тоже, так сказать, успех этого замечательного режиссера, который пригласил меня на эту роль. Начали мы с ним этой ролью. Ролью князя Мышкина. На следующий спектакль, второй спектакль, уже невозможно было достать никаких билетов. Зал неистовствовал, кричал, орал. Вскакивали люди на кресло, кричали. Это в конце. А по всему спектаклю была полная тишина. Если что-то было и слышно, как люди немножечко хмыкали, плакали, утирали носы не от простуды, а от того, что их посетил гений Достоевского. Они приобщились к миру жизни удивительного персонажа Льва Николаевича Мышкина.
Вам нравится такая женщина, князь? Удивительное лицо.
И я уверен, что судьба ее не из обыкновенных. Лицо веселое, а она ведь ужасно много страдала. Об этом глаза говорят. Вот эти две точки под глазами, в начале щек. Это гордое лицо, ужасно гордое. А вот не знаю, добра ли она.
А женились бы вы на такой женщине, князь?
Я не могу жениться ни на ком, я не здоров.
Ваше сиятельство... Его превосходительство просит вас пожаловать к ее превосходительству.
А Рогожин? Женился бы, как вы думаете, князь?
Да что ж жениться-то? Жениться, я думаю, и завтра же можно. Женился бы, а через неделю, пожалуй, и зарезал бы ее. Что с вами? Она была добра. Все было бы спасено.